Рекламно-информационная программа «Люди. Дело».
В студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Сидоренков, директор крестьянского хозяйства «Русь». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что разговор нам предстоит очень большой. Крестьянское хозяйство «Русь» — это такой очень солидный боец на рынке. Вы выпускаете прежде всего птицу, индейку, да?
Да, местные породы куры.
Мясные породы, господи боже мой, мясные породы куры и индейки. С 93-го года существует это предприятие. Я предлагаю нам с вами поговорить о том, как вообще существует фермерское хозяйство в Ленинградской области, в частности, в Кировском районе. И есть еще один маленький нюанс, потому что в ноябре был зарегистрирован кооператив фермеры Ленинградской области. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, давайте в общих чертах. Что такое крестьянское хозяйство «Русь»?
Да, с 93-го года существует хозяйство. Выпуск птицы, он постепенно, мы к этому пришли. То есть еще это осуществлено было до меня. Вот. И вот в течение последних десятка лет крестьянское хозяйство занимается выпуском бройлеров, куры и индюков. И это индейка и кура. Это птица, которая... Ну, почему она считается фермерской? Ну, потому что это небольшие партии производства, и там не используются никаких сверхинтенсивных технологий. Вот, не допускаем в своем производстве, грубо говоря, никакой химии для того, чтобы, так сказать, птица была максимально здоровая она у нас.
Так, хорошо. В принципе, у нас принято считать, что фермерские продукты нам нужно покупать, ну, если у нас есть деньги, нужно покупать, а не заводские. Мы знаем, что, да, заводское производство, оно, в общем, продукт портит. Фермерское – это как бы свежее, прекрасное и чудесное, но мы знаем также огромное количество последних исследований, когда вот во всех этих известных магазинах в Петербурге, которые торгуют фермерским мясом, там было найдено достаточно много лишних элементов. Вот в данном случае, как вы говорите про то, что, да, что это здоровая, прежде всего, еда, как отличить, что фермерское значит отличное?
Ну, на самом деле, это довольно непросто. В первую очередь, конечно, санитарные службы наблюдают за этим, и с точки зрения или эту продукцию сделал холдинг, или выпустило маленькое хозяйство, в принципе, с точки зрения санитарных служб, ветеринарных, продукция одна и та же. Но тут есть особенность. Какого вида, собственно, это предприятие производственное? Это касаемо не только птицы, это, можно сказать, там, скажем, если вы собираете какой-нибудь элитный автомобиль в ручной сборке, да, он будет одного качества, либо это на конвейере собираются автомобили, это немножко другого качества. То есть мы максимально открыты, насколько это санитарные нормы могут позволить, нас могут и посетить, собственно, покупатели. Да. Крупные производители, они закрыты, они производят, начиная там инкубационное яйцо и корма, то есть у них полностью замкнутый цикл, и что там у них происходит, мы этого не знаем. Вот. Но я не хочу обобщать, чтобы сложилось мнение...
Всегда фермерское, значит, отлично.
Да, да. Тут есть противоречия. Маленькое хозяйство на небольшой площади может вырастить там небольшое количество кур, которые будут там вкусненькие, но мы не знаем, в каких санитарных условиях они выращены.
Слушайте, ну вообще, на самом деле, звучит очень солидно. Крестьянское хозяйство «Русь», ну, кажется, что это такое огромное предприятие, ведь, наверное, так оно и есть.
Да нет, конечно.
Нет? Сколько? Сколько примерно?
Мы очень маленькие, у нас до 50 тонн ежегодно. Производственная мощность сейчас. Это небольшая.
Ну, то есть да, наверное. Хотя звучит вообще так, если честно, солидно, 50 тонн. И как вы реализуете свою продукцию? Где можно найти ее?
Ну, вот тут как раз эта проблема касаема всех фермеров. С точки зрения реализации, ну, классическая возможность – это либо у нас забирают оптовики, либо как-то попасть в ритейл, либо...
А как можно попасть маленькому фермеру в ритейл?
В последнее время они сами, в общем-то, к нам стучатся, не без этого. Другое дело, что вот это все, все процедуры пройти, в том числе Ну, как бы логистика, она поедает все практически, да, то есть это мы, имея небольшой штат совершенно, должны отвлечь несколько человек, чтобы они занимались только поставкой в сети, ну, а это существенные расходы. В этом нам помогают оптовики, вот, и наша продукция в сети все-таки попадает, но это капля в море, то есть это очень немного.
А специальные фермерские магазины, рынки?
Ну, с магазинами та же история, то есть это надо нам, фермерам, объединяться для того, чтобы иметь свою розницу. Ну, до этого мы еще пока не дошли.
Вот то, как раз о чем мы с вами говорили. Вы сказали о кооперативе, в который объединяются фермеры Ленинградской области. Вы так сформулировали это. Это как раз для того, чтобы облегчить продажи?
В том числе, да. Таким образом мы сокращаем затраты объединенными усилиями. Мы имеем возможность создать в том числе и свою розницу. Это не быстро произойдет, конечно, но мы можем иметь там широкий ассортимент, начиная там продукции растениеводства, дикоросы, рыба, мясо, птица, ну, то есть практически все. Все, что выращивается у нас в Ленобласти и на Северо-Западе. А это достаточно широкий ассортимент, и для слушателей, возможно, будет интересно, что, ну, вот касаемо рыбы, например, да, у нас вот есть осетрина, есть сомики, и они как бы не совершенно не широко представлены в торговле, но они есть, и у нас есть возможность масштабироваться, расти.
Ну, в общем, на самом деле, вот это объединение фермеры Ленинград в области, оно случилось только в ноябре. То есть пока, наверное, рано, да, говорить о каких-то даже предварительных результатах. Но то, что вы себе представляете в ближайшее время... Во-первых, я так понимаю, что вам серьезно помогало правительство Ленинградской области. Вы с его помощью... Вообще, как пришла в голову мысль объединиться, как это случилось? И куда вы, что называется, обратились?
Ну, дело в том, что объединительные процессы все эти в сельском хозяйстве — это совершенно естественный процесс эволюционный. Ну, тут, если немножко в ретроспективу уйти, в царской России в результате столыпинских реформ и до краха Российской империи кооперационное движение было такое мощное, имело свои банки, совершенно по разным отраслям работали. И вот к этому пресловутому 1913 году, ну, о котором мы говорим, когда сравниваем Российскую империю с ее экономические достижения с другими периодами, это как раз во многом благодаря кооперационному движению. Вот, поэтому все наши сейчас движения объединительные, они, ну, как раз вот без них не обойтись, чтобы сообща нам достигать результата. Кстати говоря, и все развитые страны, будь то там западноевропейские, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия, это все мощные сельскохозяйственные страны благодаря кооперационным связям, ну, в этой отрасли. Вот. А что касается помощи государства, она действительно существенная. То есть нам буквально недавно помогли с помощью фонда поддержки, например, сделали бизнес-план.
Фонд поддержки предпринимательства, имеется в виду?
Да, да.
Бизнес-план вам помогли сделать?
Да. Так. Также вот была программа «Сколковская» по бизнес-акселерации, в которой фермеры в том числе принимали участие. То есть мы обучались по, ну, довольно эффективной и такой акселерационной, да, вот,
программе. Как происходило обучение? Буквально фермеры вот из разных хозяйств, они приходили.
Нет. Там не только фермеры, там были из разных отраслей Ленобласти, да. Но вот надо отдать должное правительству, администрации Ленинградской области, что они соорганизовали, да. И вот в этом принимали участие, значит, комитет по поддержке малого и среднего бизнеса и АПК, и, значит, вице-губернатор, губернатор, для того, чтобы там порядка 60 человек получили эффективную, ну, такую образовательную практику, бизнес-образовательную
практику. То есть это была такая солидная программа, да?
Да, она, да, ну, по крайней мере, и на себе я это испытал, и все участники, ну, наверное, 100% участников отметили, что каждый для себя получил, ну, открыл новую веху в развитии собственного бизнеса.
Угу.
Вот. Ну, это заслуга администрации, конечно. Но может сложиться впечатление, что я тут рекламирую наши власти. Да, отчасти это так, конечно, но у меня есть и претензии к ним. Да, ну, да, об этом, может быть, позже.
Слушайте, скажите мне, пожалуйста, хорошо, вы в ноябре создали вот этот вот кооператив «Фермеры Ленинградской области». А как вы вот в разработке, я не знаю, там, ближайшей окупаемости, какой-то стартовый капитал, что-то еще? Или это вы все сами уже сделали? То есть вносили какие-то, ну, как каждый по силам?
Ну, сейчас мы рассчитываем на свои силы, но и хочется рассчитывать и на помощь государства для развития кооперации. Предусмотрены программы соответствующие. В 2020 году нам обещают, что если мы создадим бизнес-планы, вот, нам будут помогать и в рамках поддержки конкретного хозяйства, и в рамках поддержки кооперации. И акцент помощи государства сместился как раз именно в сторону поддержки кооперации.
Дмитрий Сидоренко в студии радио «Комсомольская правда». Простой фермер Ленинградской области. Слушайте, ну, на самом деле мы говорим о том, с чем сталкивается фермерское хозяйство сейчас, и как им помогают или не помогают власти Ленинградской области.
«Люди дела» на радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио «Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Рекламно-информационная программа «Люди дела».
А мы продолжаем разговор с фермером. Дмитрий Сидоренко в студии радио «Комсомольская правда», директор крестьянского хозяйства «Русь». Но вообще так мы поняли, что, с одной стороны, да, крестьянское хозяйство «Русь» – это очень старый игрок на фермерском рынке с 93-го года. Но мы, в общем, разговорились о новом, действительно новом, в ноябре созданном кооперативе «Фермеры Ленинградской области» и о том, что действительно людям, агропромышленникам, нужно объединяться для того, чтобы выжить и похоже, это, в общем, получается. Тем более, что власти Ленинградской области стараются людям помогать. В то же время есть и то, чего, может быть, не очень хватает, да, фермерам на этом нелегком пути, скажем так.
Есть несколько моментов, которые можно было бы отметить, конечно.
Так, давайте начнем отмечать. Я думаю, что это будет полезно.
Чего нам не хватает реально, чего мы не можем, или можем сделать своими силами, но не скоро, это крупные инфраструктурные такие события, например, вот здесь создать большой цех переработки, упаковки именно для фермеров и отдать его в аренду фермерам. Объясню, почему
так,
своими силами.
А сейчас как происходит? То есть сейчас каждый сам по себе.
Да, мы сами, каждый сам по себе делает, кооперируемся. То есть, допустим, если у меня есть упаковочный цех, ко мне обращается кто-то, да, или у кого-то есть убой, но нет разделки.
Ну, это вот прелести кооперации как раз.
Да, таким образом мы можем объединяться. Но вот если был бы в каждом регионе, у которого, допустим, у этого региона есть там рыбное производство, в другом мясное, в третьем растениеводство, там где-то кролики, где-то птица, то там бы создавались кластерного типа с помощью государства, опять же, цеха, и эти цеха соответствовали всем санитарным и, что очень важно, экологическим нормам, потому что, ну, отходы жизнедеятельности этих производств, это все, утилизация их, это недешево. Таким образом, вот этот крупный проект на условиях государственно-частного партнерства, на наш взгляд, это был бы хороший ход, полезный, ну, для всех.
Ну, вот мы услышали, на самом деле, от человека дела толковые рекомендации того, как можно двигаться дальше в направлении поддержки фермы. Слушайте, я, извините, зацепилась за вот это вот словосочетание отхода производства. Об этом очень много писали, особенно год-два назад. Одна из известнейших птицефабрик. Да, был большой скандал, связанный именно с куриным пометом. Я не знала об этом, городские жители, конечно, с этим не сталкиваются, но это вообще огромная проблема. А вот как она решается в вашем случае?
Ну, конечно, маленькому хозяйству эту проблему решить гораздо проще. Да? Поэтому у нас в этом смысле и нет особых сложностей. То есть у нас небольшой крематор позволяет это все утилизировать. И помогают дачники, они приезжают, в общем-то, могут там забрать помет. Да?
В качестве отсутствие
удобрений.
Удобрений.
Да. Ну, глобально это все решается, конечно, новыми технологиями, которые, опять же, тоже сами по себе фермеры, ну, быстро не освоят. То есть, ну, если, наверное, у всех на слуху компания Valio, да, это вот тоже кооператив когда-то, который структурировал систему разделения труда таким образом, что фермер занимается только выращиванием, а кооператив уже обеспечивает сервисами, разделку, утилизацию, в общем, все что угодно. А фермер только выращивает и все. Больше, но он делает это хорошо, качественно, занимаясь одним делом. А
нам приходится... это, пожалуй, мечта.
Да, да, это, такая практически... это к чему мы стремимся. Но если вот мы получим в результате вот эволюции нашего там сейчас капитализма, в котором мы живем, да, вот такие цивилизованные компании, ну, это все-таки кооперация, это не про бизнес скорее, да, это такая некоммерческая по духу структура. Вот. Ну, стремиться нужно, приобретать новые технологии. Ну, например, я вам приведу. Наши фермеры, которые занимаются рыбой, у них небольшой объем, чего нужно утилизировать, это вот заиленная такая вода с какашками рыбьими. Да?
Какая это, прелесть.
Да, угу. На самом деле это очень хорошее удобрение. И по-хорошему в составе кооператива они могут это делиться с тепличным предприятием, с
значит, слушайте, ну вообще которые... удобрение будущего, на самом деле. Я даже никогда не слышала о таком.
Да, и в принципе мы с фермерами и договариваемся между собой о том, чтобы, что будет в будущем, как мы будем сосуществовать. И вот, например... Многие слышали, я надеюсь, радиослушатели эти тренды как-то улавливают, что технологии быстро развиваются, и, соответственно, агротехнологии приведут к тому, что будет, там, если касаемо мяса, оно будет там, какое-то синтетическое, да, или это продуктоподобное, можно сказать, вещества.
Угу.
Что касается растениеводства, они будут где-то перемещены в города, ну, где-то там на балконе, на крыше или в квартире.
В общем, понятно, какого оно будет качество, эта продукция.
Ну, да.
Давайте все-таки об индейке, потому что действительно это страшно интересно. У нас сейчас праздники впереди, и понятно, что индейка для очень многих это как раз вот лучший продукт в этом смысле, потому что это вроде бы и мясо, почти красная, а вроде бы и все-таки что-то диетическое.
Ну, вообще фермерские продукты, будь то мясо, рыба, растениеводство, если компания сама по себе открыта, ну, то есть сам фермер, то, скорее всего, там делается качественно. Ну, и сарафанное радио работает. Лучше один раз попробовать, да, чем 100 раз услышать. Вот. Что касается вот конкретно, ну, это легко начитаться. Сейчас все это доступно. Загуглить, чем отличается там мясо индейки от куриного, утиного и так далее. Вот. Да, там есть диетические свойства определенные, но все-таки в первую очередь, наверное, надо, чтобы ваши дети, вы сами потребляли продукты, которые не обладают, так скажем, накопительными деструктивными свойствами. Ну, например, если там антибиотиков много, да, в мясе индейки, или там курицы, либо рыбы, угу, то, соответственно, накопительный эффект неизбежен. Да, если
слушайте,
постоянно...
а вам известно, насколько распространено вот это вот употребление антибиотиков при выращивании птицы, мяса, рыбы?
Я не могу персонифицировать эту информацию к какому-то
не надо,
предприятию,
да,
но давайте, чтобы вот я топил не за свою отрасль, не птицеводство, а там о рыбе, да, угу, то, ну, представьте себе, вот пруд, да, в этом пруде выращивается какая-то порода, ну, тилапия там, или угу, лосось, угу, или чего угодно там. Естественно, когда мы кормим, остатки корма падают на дно. Рыбьи продукты жизнедеятельности тоже заиливают эту всю почву. Экосистема видоизменяется. Рыба начинает болеть. Чтобы она не болела, надо приходится сыпать туда антибиотики. Это касается и шведских фьордов, и знаменитых лососевых оттуда. Это касается там Сибаса Дорады из Турции, тилапии из Китая.
То есть это неизбежно?
Океанская рыба – это безопасно. И рыба, выращенная нашими фермерами в УЗВ, это в устройствах замкнутого водоснабжения, это тоже безопасно, потому что...
Именно потому что не заиливается, да, и рыба не болеет.
Потому что очищается вода, постоянно очищается, то есть это бесконечный цикл. Вот. И рыба эта видна То есть как только она себя по-другому как-то ведет, фермер это видит наш и тут же отсекает, если вдруг что-то с рыбой случилось, отсекает тот или иной этот...
Больных особей, да?
Да, бассейн. И все в порядке. Эта рыба чистая и здоровая, она на корме правильном.
Это примерно такие же процессы происходят и с птицей,
все
да?
Все то же самое. Плотность посадки и масштабы производства, они предполагают, в общем-то, сверхинтенсивные технологии.
Слушайте, ну вот. Знаете, что вы, во время рекламы вы сказали мне такое потрясающее словосочетание, которое мне, конечно, вообще ни о чем не говорит, как шеринговая экономика. Вы сказали, что за ней будущее. Вот объясните, пожалуйста, что это такое?
Ну, каршеринг слышали, наверное.
Конечно,
все.
Да.
Ну, вот по такому же принципу мы предполагаем масштабироваться. То есть каждый... Ну, если мы говорим о птице, то есть мы подращиваем птенцов до уровня, инкубируем, да, подращиваем до того момента, когда он уже привит, этот птенец, и отдаем в хозяйство, в маленькое. И... Эти маленькие хозяйства выращивают этих птенцов до товарного состояния. Мы их забираем, и уже по правильным санитарным нормам производится забой, разделка и так далее. Угу. То же самое происходит с рыбой, то же самое и, наверное, будет происходить и с растениеводством. То есть мы отдаем маленькое хозяйство не только вот семена или там мальков или птенцов, а даем целую систему, инструкцию, обучаем, передаем технологии и оборудование. И вот представьте себе, ну, я пока фантазирую, но это вопрос ближайшего будущего, мне кажется. Вы у себя в квартире повесите вертикальные сады на стенке, на свободной, угу. И там выращиваете какую-то там клубнику, помидорчики, кинзу, и вы включены вот в этот процесс таким образом, что... Может быть, ближайший ресторан нуждается в этой кинзе, и вам поступает там сообщение, что вот надо там 10 килограмм куда-то в ближайшее кафе.
Я со своей стены легко снимаю 10 килограммов кинзы и даю ресторану.
Почему бы и нет?
Дмитрий Сидоренков, директор крестьянского хозяйства «Русь», был в студии радио «Комсомольская правда». Ну, вот такая любопытная фермерская жизнь.
С Новым годом поздравляем всех. Желаем, чтобы не только на новогоднем столе постоянно была здоровая и вкусная пища.
Спасибо, Дмитрий.
«Люди дела» на радио «Комсомольская правда».